вся реальная жизнь сознания.
По первой проповеди сводится
к движению. К движению от нормального вульгарного сознания к своего рода сверхсознанию, то возникает центральное понятие буддизма – путь. Почти как по-русски – патха. Тоже слово там беспонятно. Не забывайте, что русский язык – это, строго говоря, диалект санскрита. Ну, да, ну поздно, запоздало. Ну, далеко ушедший патха. Путь. Или марга – другой вариант. Ну вот, путь. Концепция пути. И вот я специально половину сегодняшнего разговора посвятил антропологии. И вот первое различие, которое вводится в антропологическую буддийскую концепцию, это не развитие между неразличие между индийцами и китайцами. Китайцев они знали, да? Между этим кретинским, дебильским Западом и Востоком, на котором мы все воспитываем. Даже, хотя тогда появились рабы, между рабами и господами, а различие между теми, кто на пути, теми, кто хочет выйти из этого состояния нормальности, и теми, кто не на пути. Это было первое, основное различие. Тем, кто на пути дхармы, учения Будды, и теми, кто не на пути. Но тут же приходит второе различие. Ведь по пути можно идти. Вот тут ведь само понятие «путь» — это очень интересная онтология раннего буддизма. Что такое путь? Путь — это не просто то, что идет от точки А к точке Б. Путь имеет самостоятельность. Сильный смысл. То есть пребывание на пути означает особое состояние пребывающего в отношении к вечной вневременной дхарме, о которой я только что говорил. И вот строго говоря, конечно, тут возможны две точки подхода. С одной стороны, это достаточно субъективно. Это зависит от моих способностей. Если я такой умный, могу этот путь сделать там в 3 дня, или как некоторые ученики Будды, 3 секунды совершить этот путь. А если я дурак, вот что случается, вот, то может быть мне придется этим заниматься 30 лет. И вот совершенно замечательно, что понятие пути, эти различия нейтрализует. Потому что путь онтологичен, так же онтологичен, как дхарма. То есть главное, это не кто ты такой, дурак или умник, и 3 секунды это будет, или 30 лет, а главное, что ты на пути. Это понятно? Это гораздо важнее. Иначе говоря, уже объясняя позже одному ученику, Будда говорил, что человек на пути отличается от всех других людей гораздо больше, чем все другие люди вместе взятые от коровы. То есть это нарушение целостности антропологии. На самом деле Будда, конечно, был первым мыслителем, отрицающим антропологию. А что такое человек? Антропос? Да ничего особенного. Значит, ну, конечно, родственник обезьяны. Вот это в Индии, они же с обезьянами там общались там, непрерывно. А вот человек на пути, он не человек, а он путник, патхин, путник. А это совершенно иное дело. Дальше было введено второе антропологическое различие. Но есть и такие аскеты и ученики, которые уже, а уже, дамы и господа, уже это может быть через 3 секунды, а может быть через 30 лет. Я могу сказать, уже 3 секунды, как я это понял. Я могу сказать, я уже вот 30 лет, я вот и вот понял сейчас. Вот. То есть человек, который только силой своего интеллекта, уже йогически вытренированного, избавившийся от всех подсознательных и инстинктивных тенденций не путем их подавления, а путем их абсолютного осознания и полного контроля. Вообще, Будда ненавидел негативизм. Говорит, легче всего же как-то себя убить, и ничего не будет. Ни инстинктов, ни сознательного, ни... Но это он говорил, что крайность. Это и есть. Он говорил, вот две крайности. Что ты, не сделав, скажем, духовной карьеры, сам решаешь стать царем. Да. Одна крайность, а другая, что ты царь, потерпевший 10 поражений и разоривший свою страну, ну это обыкновенно они и делают, кончаешь самоубийством. Это другая. Это так же вульгарно. И вот человек, который преодолел свою вульгарность, выделен как бы в особый класс. В особое множество. И он называется благородный. На санскрите, я вам говорил, помните, ария, ариец. Если арийцем раньше называли того, кто совершает все ведийские обряды, то Будда ввел новый смысл в слово ария, ариец. Ариец – это тот. Это тот, это тот, кто полностью ушел от вульгарности среднемыслящего человека. То есть человека, которого мы называем нормальным. Он называется ария. Ариец. Вы знаете, это очень интересно, конечно, как, скажем, идиоты разных стран стали обрабатывать слово «ариец». Ну, как вы знаете, нацизм возвел немцев к арийцам Северной Индии. Но это нормальный исторический вздор. Но ведь опять же, мы вздор любим. Ну а сколько десятков тысяч москвичей читали тот вздор, совершенно невероятный, который писал профессор Фоменко, скажем. Ну, читали же, захлебывались.
Продолжают читать.
Да. Одна моя
Дама, которую я очень люблю, он там Томик Фоменко этого бреда, вот полного, стоял рядом не то с Иоанном Богословом там, да, вот, либо с другим Евангелием, да, но это нормально. Я вам говорю, это нормально. Это желание создания параллельных метафор к твоему нормальному существованию. Ну вот, немцы придумали себя как арийцев. А вы знаете, есть только два народа сейчас, которые сохранили название арийцев. Вы помните, какие, да? И так и называются, и две страны. Не помните? Иран. Это Айран. Ария. Страна ариев. На языке Авесты. Ариан Амбаджа. Это страна ариев. Вот, ведь арийцы проходили через Иран, значит, в Индию, Иран, да. Это одна страна. Иран, сейчас слово Иран, это страна ариев. Ариан. И вторая страна, забыли? Ирландия, совершенно верно. Айра, это тоже страна. Вот. Хотя позже откололись кельты, вот. Но принесли с собой эту метафору. Вот. Но дальше. Но теперь дальше. Значит, основное членение практически упраздненной антропологии. Первая неантропологическая философия в мировой истории была философия буддизма, согласно которой дело не в человеке, а абсолютно в сознании. Человек — это одно из состояний сознания. Бог — другое, дух — третье, животное — четвертое. Там еще мельче — орел, пятое, червяк, шестое. Забавно, чтобы вам это стало понятнее. Сознательным существом называется в буддизме существо, обладающее хотя бы одним органом чувств. А эволюционно каким раньше считался самый как бы низший орган чувств? Осязание. Хотя потом, конечно, уже возникли совершенно новые теории хеморецепторов, неважно. Но любой орган чувств предполагает, пусть самая зачаточная, пусть самая атомарное сознание. Не может быть сознание червяка с одним органом чувств. Есть сознание. Да, а вы можете сказать, так как же? Значит, червяк никогда не станет благородным и никогда не станет Буддой. Здесь нам на помощь приходит индийская мифология. И теория чего? Сансары и кармы. В миллионах и биллионах рождений червяк будет почти по Дарвину и Хаксли. Вот. Эволюционировать, пока дойдет до человека, потом там до пария, потом там до царя, вот, и потом все будет улучшать свою карму и дойдет до ученика Будды, вот. Но для перехода в буддство необходимо обратное прохождение всех состояний. Это, кстати, очень интересный момент, с которым мы встретимся еще и позже. Обратный путь. То есть на определенной фазе этого пути, когда ученик уже прошел, ну, сейчас 4, хорошо, 5 стадий йогического созерцания и переходит на 6-ю. А потом идет к высшим стадиям. Прежде чем стать Буддой и перейти в нирвану, он должен провертеть, прокрутить в своем сознании все пройденные фазы всех миллиардов и миллиардов прошлых рождений. Между прочим, чтобы об этом не забыть, космическое время в буддизме не имеет начала. Космос сансары безначален. Запомните. Поэтому сансара не может иметь происхождение. Никакого, никакого Биг Бэнга, никакого Великого Взрыва, да, что не может быть. Но, не хочу вас огорчать, дамы и господа, весь космос, вся сансара имеет конец. Каковым будет что?
Выход.
Переход всех живых существ в нирвану. И космос в то мгновение, когда последнее сознание станет нирваническим и сознанием Будды, в этот момент остается одно чистое пространство, незаполненного предметами, вещами, телами, живыми существами космоса. Приятно звучит, правда?
Интересно будет последнему.
Что-что?
Интересно будет последнему оставшемуся.
Вот вы знаете, это очень любопытно, потому что мне пришлось читать огромную дискуссию на эту тему, которая имела место совсем недавно. Совсем недавно между крупнейшими знатоками. Имела она место где-то недалеко от нынешней, я забыл нынешнее административное деление, в общем, в Согдиане старый, совсем недавно, где-нибудь в конце 14 века нашей эры. Дискуссия между буддийским паломником, великим йогом, мусульманским муллой и христианским несторианским ученым попом. Сидели они, задул самум, нельзя было передвигаться караваном. Они сидели в караван-сарае и четверо суток беседовали. И был среди них один толковый человек, который эту беседу записал, и она даже была опубликована и на русском в конце 19 века, а потом переведена на немецкий. Вот. И вот, значит, несторианский христианский священник говорит, так, значит, что же вот этот последний? А он что? Вот, а он что, как бы тянул, ну? А он что тянул? Ведь, ну, вот тут, а тут имеется один очень хитрый момент. Дамы и господа, не хочу вас огорчать, но в буддизме полно хитрых моментов. То есть, что значит хитрый момент? Люди же говорили, вы понимаете? И вдруг учитель останавливается и говорит, а теперь я вам расскажу по этому поводу одну забавную историю. Без этого же нельзя разговаривать долго, да? Ну, чай пили, конечно, сотнями чашек там. Вот. Лепешки ели крутяные. Вот. И он говорит, но ведь последний будет высшим наблюдателем космоса. Он будет свидетельствовать его конец. Тот, кто последний станет Буддой, последний нирванизируется. И он будет началом нового космоса. Тогда один из его оппонентов, прихлебывая сотый стакан чая, скажет: хорошо, а он будет первым Буддой нового мира? И ответ: нет, первого Будды никогда не было и не будет. Не было такого состояния космоса, когда бы не было Будды. И вот появляется совершенно новая концепция, о которой сегодня больше говорить не будем. Я только, так сказать, в двух словах. Появляется совершенно новая концепция о том, что не сотворенная Вселенная, а раз не было начала, будем категорически отрицать идею сотворения. Не сотворенная Вселенная, она возникает в результате новой нирванической вспышки космического сознания. А как? Значит, снова сначала, да? Скажите вы, от червяка до Эйнштейна, да? Надо всю эту омерзительную историю прокручивать, да? Нет. И вот тут опять чисто буддистический выкрутас. Почему же? А какой будет новая Вселенная? Никто не может знать, потому что это увидит только тот наблюдатель. То есть глаз всегда один. Она может быть этой Вселенной, она может быть совершенно другой. Она может быть Вселенной, состоящей из одних Будд. То есть здесь пол... Дальше. Начало нет. Начало в бездонности Вселенной. А конец может быть очень раз. Но, повторяю, всегда, я думаю, безумно интересно. А, вопросы?
То есть количество существ будет конечным тоже? Либо они бесконечны?
Слушайте, простите, как вас зовут?
Игорь.
Игорь, вы об этом прочли или это вам сейчас пришло в голову?
Ну, я об этом думал.
Я вам на это отвечаю. Милый Игорь. Количество живых существ, то есть обладающих хотя бы одной точкой сознания и одним органом чувств, да? Оно по определению конечно. И строго говоря, определено. Но их не может быть больше. И отсюда понятие в древнем буддизме числа. Уйди из числа, значит, стань Буддой. Уйди из уже имеющегося числа живых существ прошлого, настоящего и будущего.
Можно вопрос?
Да.
Так это же не существ, а точек сознания.
Что?
Это же не существ, точек сознания получается. Поскольку там комбинаторы были.
А, как нет? Нет, вы понимаете, то есть я я не, просто не могу на ходу ответить на ваш вопрос, потому что не вполне понимаю, что такое комбинаторика. И боюсь немножко этого слова.
Ну, история кармы понятно. Если они в истории кармы понятно, что если есть время,
да,
как параметр,
да,
и они информируют,
да,
соответственно, нужно решать параметры времени.
Простите, мой дорогой, наоборот, в теории кармы, как она изложена во всех случаях, я не хочу вот такие, эти вещи для меня слишком важны, чтобы я их выдумывал. Вот это я уже... Нет. Не карма зависит от времени, а время – это время кармы. Другого времени нет в эмпирическом мире. Время – это время реализации кармы. Не будет кармы – не будет времени. Так в этой концепции. Есть другая, где время...
Ну, если так, тогда конца вообще в этом смысле, она и безначально, и бесконечна.
Нет, а вот я вам скажу. Вот это было бы легче всего. А буддизм не любит легкости, отвечаю. Да? Ну вот, допустим, вы живое существо.
Допустим.
Вот, с бесконечным прошлым. Так, и вот вы становитесь Буддой. Все, вы вылетаете в никуда. И количество живых существ, это число, уменьшилось на одно. Вы вылетели. И поэтому можно посчитать, и этим занимались тибетские ученые 200 лет назад, и они посчитали, сколько пройдет времени, когда последнее живое существо перейдет в нирвану. 6, вот я видал фотографию, которую сделал один американец, 6 ученических тетрадных страниц занимает это число. И вот тогда последний конец будет тогда, потому что это число в принципе уменьшается. Оно бесконечно, но оно определено. Это, кажется, может быть, да?
Счетное. Счетное.
Да. Поэтому оно называется число. Есть еще вопросы?
Можно?
Да.
Но буддизм признает абсолютно чистое, абсолютно пустое пространство. Или все-таки...
Нет, абсолютно признает. И не только буддизм, но и другие древние.
А вот этот последний наблюдатель, который остается, он уходит из этого пространства или все-таки он...
Вот, вы знаете, не могу ответить на этот вопрос по очень простой причине. Простите меня, ради Бога, не знаю. Уж столько кривотолков, да?
Вот, срединного пути не очень было понятно. Вы не задали оппозицию, ну, так, вернее, задали, но не очень,
да.
Буддизм и джайнизм.
Вы знаете, сегодня не успеем. Дайте мне слово, что после следующего разговора вы мне снова напомните. Потому что я забываю обо всем, и я так вам скажу. Оппозиция была и была очень сильная. Собственно, единственный реальный противник молодого еще буддизма, самого древнего, был джайнизм, конечно. И большинство этих людей проходило практику в джайнской йоге в лесу, в джунглях. Так?
А вот такой вопрос. Если как, если не буддизм, как я могу что-то делать, как-то действовать, не впадая в крайность?
Отвечаю. Отвечаю, опять же, по тексту. Это опять-таки, я это сказал, это так трудно, что практически невозможно. Это будет возможно только тогда, когда посредством очень серьезной йоги вы настолько трансформируете свое сознание, что у вас отпадет нужда в мыслительных конструкциях, который, разрешение которых требует крайности. Но вы понимаете, ведь мы все употребляем бездну шаблонных, вульгарных выражений в нашей бытовой жизни, да?
попросту говоря, может быть, 3/4 нашего текста состоит из этих выражений. Но когда изменится наше сознание и, соответственно, изменится лингвистический аспект нашего сознания, то у нас пропадет нужда говорить о вещах, требующих этих выражений. Понимаете, ведь есть такие сферы мышления, разговор, в которых не требует этих шаблонов. Собственно, важно перестроить сознание. Иначе говоря, ну совсем примитивно, думать о другом. Думайте совсем другом. И тогда вдруг окажется.
Просто мой вопрос возникал из того, что вроде бы в обыкновенной жизни, чем в большую крайность впадаешь, тем успешнее в конкретном действии.
А вот, простите, вас зовут...
Костя.
Милый Костя, я в этом совсем не уверен. А если вы правы, то... Это очень кратковременный эффект. Более того, вот на единственной сфере, ну, в которой я долгое время оказывался наблюдателем, ну, это как бы в науке, вот, и в преподавании, это даст эффект, но очень кратковременный. А потом вы увидите, что общий интеллектуальный потенциал будет уменьшаться. Знаете, что интересно? Интересно то, но это я уже из совсем другой области, что в двух областях человеческой деятельности, который считается важным, с моей точки зрения, в двух наиболее омерзительных областях человеческой деятельности, войне и бизнесе. То есть в двух областях, где деятельность направлена, если все упрощать, на деньги и на трупы, вот, то есть в одной, чтобы живых людей превратить в трупы, а другой, чтобы какие-то вещи и идеи, и события превратить в деньги. То есть омертвить их путем превращения в деньги. Я надеюсь, я вас не шокирую.
Абсолютно.
Вот, но вместе с тем, там, господа, я не отрицаю этих двух видов деятельности. Они есть то, что они есть. И вот... Появились интереснейшие работы с анализом успехов и неуспехов. И оказалось, что мы видим поразительный успех и в военном деле, и в финансовом, в частности, инвестиционном, и в биржевом, людей, которые отказывались от привычных крайностей и как бы меняли язык крайностей.
Можно вопрос
да.
В этой же теме? Крайность – понятие относительное. Если мы сужаем границы крайностей, они все равно остаются. Только да. При неподвижном сознании крайностей нет.
Абсолютно с вами. То есть давайте так, при йогически трансформированном сознании, которое устанавливается, пусть вся сансара движется, а оно неподвижно. Да. Ты орешь, кричишь, один ползает, в кого-то стреляет, другой кому-то войну объявляет, один идет другому. Вот. А ты неподвижно. Да. Да.
А как тогда быть, по-моему, сутра третьего порога колеса учения, который начинается с того, что нет носа, нет уха, нет глаза, не о чем медитировать, нет пути, и для людей с высшей способностью сансара нирваны нет разделения.
Это, простите, это уже большая колесница.
Конечно.
это уже большая колесница. Но там совершенно разворачивается другая аргументация. Где, кстати, срединный путь играет не меньшую, а большую роль, но он реализуется в сфере совершенно других.
Ну, дуализм сначала нирвана снимается, полетели парочки
разных. Абсолютно. Так дело вот в чем, что вообще по интеллектуальной задаче достижение нирваны и снятие дуализма нирваны и сансары. Но поскольку есть путь, то есть и дидактика, и педагогика путь.
То есть первые два поворота колеса.
Что?
Первые два поворота это
ну,
дидактический, педагогический такой.
Ну да, поскольку Будда же все время говорил, у как различны живые существа. Одному нужно 3 секунды, да. В Ваджраяне там, а другому там 3 года, а третьему 3 миллиона жизней.
Не значит ли это, что вся буддийская философия это как бы для существ с определенными границами сознания, да, которые их разбукает, в этом смысле к третьему повороту колеса ведет?
В общем,
через концептуализацию.
Вот, нет, в общем можно сказать и так. Никаких возражений здесь не будет. Дамы и господа, я очень благодарен вам за внимание. Встречаемся на следующем занятии. Мне важно это наступить.